Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Оставаться в Слове». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что выражение «и буду я найден вами» встречается в Библии 3 раза, как и выражение «он позволит вам найти себя». Но выражение «и буду я найден вами» распространяется и на язычников. Если люди мира сего сегодня ищут Господа Иисуса, то они обязательно находят Его близость, потому что Иисус видит сердце каждого человека. А если дети Божьи ищут Его близости, ищут глубокого общения с Ним, то Он наполняет нас таким образом, что Слово Его укрепляет нас. При этом мы испытаем, что не наши чувства нас ведут, но вера. По этому поводу мне однажды кто-то образно сказал: «В нашей жизни веры наша вера является тяговой силой, является локомотивом, а наши чувства – это вагон, который прицеплен позади локомотива». Мне очень нравится это сравнение. Наша вера должна тянуть, а наши чувства должны следовать за нашей верой. Иногда этот вагон сходит с рельс и прыгает по шпалам, но это не должно нас пугать. А если мы сделаем наоборот и поставим наши чувства впереди вместо локомотива, сделаем их ведущим звеном, то этот поезд будет больше на месте стоять или поедет в обратную сторону. Тогда разрушится все управление. Тогда Господь Иисус не сможет нас вести через нашу веру. Следовательно, такая система не годится, потому что она построена по человеческому принципу. Эту опасность мы находим именно сейчас в наше время. И чем больше приближается пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью, тем опаснее становится искушение, тем больше мы находим смешение истины с ложью. Поэтому в конечном счете иногда невозможно различить истину от лжи. Почему? Потому что весь мир все больше и больше становится душевным. Я думаю, вы понимаете, что под словом «душевное» имеется в виду все то, что продиктовано чувствами, все то, что эмоционально. Люди мира сего желают хорошо себя чувствовать, поэтому на душевность ставится особое ударение. Почему? Потому что грех увеличивается, а грех давит на людей. Поэтому мир сей пытается найти средства против этой тяжести и говорит: «Мы нуждаемся в единстве, мы нуждаемся в мире». К этому стремится человек в плоти и тоскует об этом. Но без Бога он этого не найдет. Люди сочиняют и поют различные песни, организуют различные мероприятия, посредством которых они пытаются успокаивать души, которые, в свою очередь, ищут своего Творца, ищут Бога. И то, что нас иногда давит, а иногда радует, это не всегда заключается в нашем сердце. Из сердца исходит наше мышление, которое нас ведет. Мир сей занимается медитацией, эзотерикой, чтобы успокоить себя, чтобы и дальше так же жить, как они до сих пор жили. Они это делают, чтобы не попасть каким-то образом в сомнение, что их собственная жизнь не имеет перед Богом никакого смысла. С этой целью сочиняют, соответственно, различную музыку. К великому сожалению, и во многих христианских кругах с удовольствием пользуются такой музыкой. Такую музыку там любят, потому что она подогревает или успокаивает внутреннее, подогревает чувства людей. А это очень опасно, потому что уже не слово истины стоит на первом месте, и в сердцах верующих получается неразбериха. Этим занимаются больше молодые люди, поэтому до пожилых верующих это даже не доходит. Поэтому я предостерегаю молодых христиан от увлечения делами, которые, честно говоря, исходят из кухни сатаны. На фоне всего, что сейчас происходит в христианстве, я хочу вас спросить, где и в каком состоянии находятся ваши сердца, когда вам бывает тяжело? Стараетесь ли вы отодвинуть эти тяжелые дни? Прошу вас, не отодвигайте их, но старайтесь через них больше познать Господа Иисуса. И если мы научимся тому, чтобы наши чувства не играли при этом главную роль в нашей жизни веры, то больше познаем Господа Иисуса. Обратимся теперь к первому посланию Коринфянам, глава 15, стихи 1 и 2, который мы избрали нашим главным текстом. Приведу еще раз этот текст. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». А теперь мы приходим к стиху 2, который является центральным стихом для тех, которые говорят, что дети Божьи могут снова потерять спасение, если не останется во Христе, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, разве только что вы напрасно верили». Вопрос здесь заключается в следующем. Если эти люди не были рожденными свыше, тогда они напрасно верили. Является ли рождение свыше чем-то таким, что находится в начале нашей веры, в начале нашей жизни с Господом Иисусом, или оно стоит в конце? Да. Рождение свыше находится впереди нашей новой жизни с Господом Иисусом. Существует учение, которое утверждает, что рождение свыше – это такое состояние, которое нужно достичь, и тогда я буду спасен или останусь спасен лишь в том случае, когда Христос сформируется во мне полностью». Это такая вера, которая покоится на чувствах, о чем Павел говорит в нашем главном тексте. Он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». И что это за Евангелие, которое Павел благовествовал в отличие от Петра? «Ибо мы знаем, — пишет Павел, — что Бог верил Петру благовестие для обрезанных, то есть для евреев, а мне — благовестие для необрезанных, то есть для язычников, как читаем в послании Галатам, глава 2, стихи 7 и 8. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. В чем заключается теперь разница между этими двумя благовестиями или евангелиями? Скажу конкретней. В чем заключается сущность сообщения Евангелия Павла, которое он благовествовал? Павел проповедовал Евангелие благодати, через которое мы с вами спасены и спасаемся, не через дела, а благодатью. При этом Павел цитирует Давида, читаю из послания Римлянам в главе 4, стих 6. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Спасение по благодати осуществляется только на основании веры, но не через дела, как читаем в известном нам месте Писания в послании Ефесянам в главе 2 стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасаемся через веру в невидимое, а в конкретном случае через веру в невидимого Господа Иисуса, которого Бог послал нам в жертву за наши грехи». Однако вернемся к этому стиху в нашем главном тексте, который издавна подвергается нападкам верующих, которые имеют в этом стихе большой интерес. В этом стихе речь идет о том, чтобы мы через веру в Господа Иисуса дали Ему возможность стать Господином над всей нашей жизнью и нашими чувствами, чтобы Он мог в нас что-то созидать. Если, к примеру, кто-то покается и затем говорит, что он не делает больше многих отвратительных дел, которые он делал раньше, то это мышление и изменение в его действиях осуществил в нем Господь Иисус. Но есть дети Божьи, в которых позитивные изменения происходят не так просто. Многие дети Божьи еще крепко связаны со многими привычками мира сего. Часто это объясняется тем, что они еще в детстве покаялись, поэтому они не имеют такого кристально чистого познания о своем рождении свыше. И они во многом остаются еще связаны с этим миром. Но и в таких случаях Божья рука не коротка. Об этом Павел и пишет в стихе 2 нашего главного текста, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. А в оригинале этот текст гласит более точно и ясно, через которое вы будете спасены, если будете держаться за слово, которое я вам благовествовал. Как видите, ударение Павел делает в этом тексте на то условие, если будете держаться за слово, которое я вам благовествовал. Все дети Божии знают, что мы спасены от вечной смерти, что мы спасены от вечного удаления от Бога. Но не наблюдается ли в нашей жизни каждый день смерть? Мы должны сказать «да». Что произошло с Адамом и Евой, когда они согрешили, когда они съели от запретного плода? Что в этот момент произошло? Их глаза открылись, и они познали Бога. Так ли это? Нет. Они познали, что они наги. Да, в этот момент они не Бога познали, но познали что-то другое. Они познали то, что находилось перед их глазами. Они познали материальное. Это они мгновенно увидели и подумали, что же здесь произошло. В одно мгновение они оказались в другом мире. Да, они оказались в мире страха. До этого мгновения Адам и Ева никогда не сомневались в том, что существует Бог. Змей приходит к Еве и говорит, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева отвечает змею и сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие, глава 1, стихи с 1 по 3. При этом Ева не сказала, «О ком ты говоришь? Если о Боге, то я его не знаю. Мы живем в этом саду, но о Боге я никогда не слышала». Но Ева и Адам знали Бога, поэтому она знала, о ком говорит змей. Все было ясно, какую связь они имели с Богом. Хотя оптически они Бога не видели, но Бог постоянно наведывался и говорил с ними. Они постоянно имели с ним общение. А в тот момент, когда они съели от запретного плода, они выпали из этого познания и мгновенно увидели то, что было перед их глазами. Мгновенно они стали такими, какими мы сегодня являемся. Я думаю, вы понимаете, что мы сегодня не такие, какими были Адам и Ева до грехопадения, но мы такие, какими Адам и Ева стали после грехопадения. Я говорю о нашей слабости в плоти. Это значит, мы Бога не видим, мы Бога акустически не слышим, поэтому мы должны только верить. Для этого Господь Иисус дал нам правило, которое гласит: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 7. Следовательно, вера является средством, на основании которого мы можем и должны войти в контакт с тем, которого мы не можем видеть, не можем слышать, но который постоянно присутствует, который ходит в нашей среде не только при прохладе дня, но круглосуточно. Адам и Ева увидели, что они наги, и ожидали, что в каждое мгновение Бог может посетить их. Поэтому они занялись выходом из затруднительного положения, потому что они боялись Бога. В этом мы видим дела людей, которые они предпринимают, чтобы избавиться от паники. Это значит, что мы, как люди, должны, во-первых, установить, что мы являемся слабыми и беспомощными, поэтому должны работать над собой. И это начинается уже с раннего детства. Это нас, конечно, не спасает, но это необходимо, чтобы в этом мире мы могли существовать. Человек должен научиться определенным вещам. Что можно допускать, что можно сделать, чего нельзя делать, чтобы немного владеть собою. Все это относится к воспитанию человека, будь он верующим или нет. Но затем пришел Бог и позвал Адама. Эти двое вышли к Богу и сказали: «Алло, мы придумали что-то новое». «Нет, они спрятались». Но Бог не желает, чтобы мы от Него прятались. Сатана нашептывает нам, чтобы мы прятались от Бога, потому что мы грешники, потому что мы негодные. Он рисует перед нашими глазами, кто мы есть в соответствии с нашими чувствами. Тогда мы чувствуем себя перед Богом, как за кустом. Как Адам и Ева спрятались в кустах, так и мы чувствуем себя иногда. Поэтому очень важно, чтобы мы сказали: «Хорошо, только через веру, но не через мои дела. Через веру я связан с тобой, дорогой Господь Иисус, и я верю тому, что ты меня принял». Проходя через Иерихон, Господь Иисус увидел Закхея и говорит ему: «Сегодня надобно мне быть у тебя дома». Евангелие от Луки, 19, стих 5. Господь Иисус не сказал ему: «Ты постарайся измениться, тогда я тебя посещу». Нет, Господь Иисус пришел к нему в дом, а затем больше ничего об этом не читаем. Зато позднее мы видим определенную реакцию со стороны Закхея. Это значит, что через общение с Господом Иисусом мы преобразуемся в Его образ. Иногда верующие пытаются этого добиться через собственные усилия, потому что имеют нечистую совесть. Тогда они говорят Иисусу: «Мое положение, в котором я нахожусь, не подходит для меня. Я должен приложить все силы, должен напрячься, чтобы мое положение сделать лучше. Такой образ мышления укрепился в нашей плоти. И от этого мы не можем освободиться. Но таким путем мы не придем к цели. Такое мышление и поведение не приносит верующим мира. Но тогда Господь Иисус приводит нас снова к мысли: «Ищи меня, ищи мое лицо, верь в то, что я с тобой». Это также значит, если мы будем просить Его: «Дорогой Господь Иисус, веди Ты меня теперь, чтобы я мог что-то для Тебя делать. Определи, пожалуйста, истечение моих дней. А теперь я, к сожалению, забыл опять и то сделать, поэтому я возвращаюсь. Прошу Тебя, Господи, определяй Ты истечение моих дней. Действуй Ты на меня. Я верю, Ты здесь, Ты со мной, если я этого даже не ощущаю». Можете в вашей молитве это повторять каждый день, когда вы говорите с Господом Иисусом: «Дорогой Господь Иисус, если я Тебя даже не ощущаю, то Ты, тем не менее, мне близок». Тогда вы наверняка заметите, как между тем, что вы верите, и тем, что вы ощущаете, возникнет несоответствие или расхождение. Иногда эти два понятия противостоят друг другу, как два мира. Но тогда Господь Иисус снова исполнит вас утешением и радостью и укрепит вас. Тогда вы вдруг установите или заметите, что Господь Иисус вас снова ведет. Но каждый из вас должен это испытать практически. По этому поводу Павел пишет, что вера ведет нас к опыту. Читаю из послания к Римлянам в главе 5, стихи 3 и 4. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. На основании этого мы должны учиться жить, не прислушиваясь к нашим чувствам, к нашим ощущениям, но опираться на то, что Господь Иисус говорит нам в Своем Слове, крепко держаться за Его Словом. Мы должны усердно и внимательно читать Слово Божие, чтобы лучше познать сущность Иисуса, который есть одновременно Слово. Тогда мы можем Ему откровенно сказать: «Хорошо, дорогой Господь Иисус, Ты сказал, чтобы мы о Тебе свидетельствовали, чтобы мы были Твоими свидетелями. Я сейчас не расположен к этому, и я не имею желания выйти на улицу, чтобы людям что-то сказать о Тебе. Я действительно не имею желания к этому». Но в конечном счете это не играет роли, ибо совсем глубоко в моем сердце я чувствую себя хорошо на основании того, что Господь Иисус вкладывает в мое сердце. Но из-за жизненных забот я это еще не так хорошо ощущаю. Заботы жизни до определенной степени заглушают наше желание всем сердцем служить Господу Иисусу. Однако в этом вопросе мы не должны полностью сдавать наши позиции, но снова обращаться к Иисусу и сказать Ему: «Дорогой Господь Иисус, я верю, что Ты здесь, а мои чувства я оставляю чувствами, хорошие они или плохие. Пошли мне навстречу человека, который готов слушать слово о Тебе, или покажи мне, что я могу для Тебя сделать, даже если я для этого вообще не имею желания». Дорогие братья и сестры, я думаю, что нет необходимости вас убеждать в том, что наши сердца часто наполнены такими вещами, которые не божественны. Мы к этому не стремимся, но это само приходит. Стоит только уловлять себя на этом. Я и по себе это знаю, что в мыслях совершаю прогулки по таким вещам, которые Богу не угодны. Тогда я прошу: «Господи, избавь меня от этих мыслей, я отказываюсь от них, ибо это не мои мысли». Ведь при служении Господу Иисусу мы планируем, что и когда мы должны сделать. И вдруг мы замечаем, что через наши злые мысли сатана затемняет наши сердца и ставит перед нашими глазами маловажные вещи, чтобы отвлечь на них наше внимание. Мы начинаем вращаться вокруг этих маловажных вещей нашей повседневной жизни, как будто только мы существуем, и что существует только одна цель, чтобы нам хорошо жилось. Вы понимаете, что все это начинается с наших чувствований и кончается нашими чувствованиями, то есть во время смерти. Однако смерть мы видим не только при умирании нашей плоти, но смертью является и то, с чем мы ежедневно противопоставлены. И если кто-то скажет: «Мы, как дети Божьи, не будем противопоставлены смерти», то это неверно. Почему? Мы должны нашу плоть держать распятой, держать ее в смерти. По этому поводу апостол Павел говорит: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Послание Колоссянам 3, стих 3. А если я умер, то я весь день и каждый день противопоставлен этой смерти. И если я начну вращаться вокруг себя, вокруг меня умершего, то по отношению к Иисусу я автоматически опускаюсь в состояние духовной смерти. Поэтому апостол Павел постоянно пишет, о чем мы читаем в послании Галатам, глава 6, стих 8. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Ибо мышление плоти – это смерть. И если мы стремимся к плотским вещам, то должны постоянно об этом помнить. Всегда плотские мышления овладевают нашими ощущениями и чувствами и используют их, чтобы увести нас из общения с Господом Иисусом. Конечно, не в погибель. Мы останемся спасенными для жизни вечной. От вечной смерти мы избавлены, но дети Божьи могут уйти из общения с Богом и жить в этом мире по Его принципам. Приведу по этому поводу очень меткий пример. Из послания Римлянам 8, стих 13. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Что значит «умрете»? Жизнь вечную мы не потеряем, но в духе для служения Господу Иисусу умрем. Это является кульминационным моментом нашего главного текста, первого послания Коринфянам 15, стихи 1 и 2. Поэтому Павел и пишет в нашем главном тексте: «Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если духом умерщвляете дела плотские». И если мы в таком случае будем пытаться делать добрые дела, потому что имеем нечистую совесть, то это нам ничего не даст. Некоторые верующие рассказывают о себе душепастору: «Иногда я утром просыпаюсь с плохим чувством и сознанием, независимо от того, с каким настроением или ощущением я вечером пошел с Господом Иисусом спать, размышлял ли я о нем или нет. Но иногда сатана рано утром в духе уже стоит у моей кровати и возбуждает во мне такие мысли: – «О, все это так трудно, а ты, Господи, так далеко от меня». Да, дорогие братья и сестры, при слабой связи с Господом Иисусом сатана позволяет себе так нагло приступать к нам уже рано утром или в другое время. Такая ситуация может возникнуть совершенно быстро и неожиданно. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.